утро, 10 утра.
Раз.
Да, мы начинаем лекцию сегодняшнюю утреннюю, и она будет посвящена или называться сложности фазы контактирования или
и очарование избегания.
Да. Нас совсем не слышно. А вы подойдите поближе, а мы будем говорить погромче. Вот так, когда микрофон, вот, хорошо, да, спасибо.
И хотелось начать с эпиграфа. У Кларисы Пинкл-Эссес есть чудесная фраза. «Если ты не пойдешь в лес, с тобой ничего не случится». В этом-то вся и проблема. Собственно, про это наша сегодняшняя лекция.
Да.
Вот мы, гештальтисты, всех зовем в контакт, да, там встреча, так чудесно. И кажется, что это какое-то прекрасное место, в котором я такая красивая, в платье, наполненная любовью, нежностью, он такой тоже прекрасный, мужественный, наполненный теплом, смотрит на меня как-то хорошо. И это должно случаться вот как-то вот так, да, вот прям прекрасно, очаровательно, великолепно. И вот эта вот встреча, к которой мы так стремимся, вот, где мы с облачка на облачко, влюбленные друг в друга, держать за руки, куда-то путешествуем, это все должно быть вот как, вот так. Но на самом деле контакт не всегда так происходит. Вы люди опытные, вы знаете, иногда я сижу, здесь у меня слезы, здесь у меня сопли, я их вытираю. Он такой красный, у него пар из ноздрей, из ушей, и вот это вот контактирование. И выгляжу я там как-то не очень, и он как-то так себе смотрится. И вообще много нового про себя узнаю, какая я бываю. Очень много нового про него узнаю, какой он бывает. Даже слишком много нового. Я бы не хотела такого знать вот, про некоторых людей, с которыми я встречаюсь. И это, конечно, делает контакт таким очень сложным местом встречи. Слишком много можно чего-то такого и про себя узнать, и про партнера, чего бы не хотелось. Слишком много можно с чем-то с таким столкнуться, с чем сложно. Слишком становится уязвимо, слишком небезопасно, чересчур непредсказуемо. Непонятно, что у него там дальше после красноты и пары из ушей произойдет с ним. И что со мной произойдет после вот слез и соплей. Как бы не поменяемся ли мы ролями. Ну, в общем, контакт – это такая штука, такая себе. Очень хорошо бы туда не попадать, вот, оставаться в зоне, где мы прекрасные и так чего-то хорошего друг от друга ждем. И вообще избегать всяческих таких сложностей. Вот. Поэтому мы вот хотели поговорить про очарование вот всех вот этих вещей, которые помогают нам не делать себе слишком тяжело.
Да. Ну и, наверное, еще важно сказать о том, что так как вот мы все здесь люди, у нас есть потребности, есть потребность в друг друге, и есть потребность, чтобы как-то какой-то другой оказывался рядом с нами, и мы могли как-то чем-то подпитываться от него, что-то получать. Это такой, ну, наша потребность вот в этом чем-то, что мы хотим получать, она как-то организует уникальное психическое наше поле, которое состоит, которое мы воспринимаем разными органами чувств. И было бы все прекрасно, если бы вот этот другой или другая, к которой я хочу приближаться и подпитываться, была бы очень комплементарна, соответствовала моей потребности и моим ожиданиям. Но проблема заключается в том, что порой фон, на котором возникает это мое желание приближаться, он оказывается не столь благоприятен и не столь поддерживающий. И тогда появляется вот это вот соблазнительное очарование избежать вот этой вот встречи, которая, ну, безусловно, может привести к какому-то разочарованию или вызвать целый ряд следующих за этим приближением проблем.
Да, вот сложно бывает. Вот хочется подойти, чтобы меня во всех своих моих проявлениях, вот всю, какая я есть, полюбили. А он не готов, например, всю меня полюбить. Я готов меня любить только, когда я красивая и в платье, а вот когда я такая не очень. Ну и, соответственно, у нас, у людей, выработано очень множество творческих, интересных способов, как обращаться со своими сложными чувствами и как все-таки вроде бы подходить, но сильно не нарываться. Вроде бы быть рядом, но не очень так плотненько, чтобы можно было в любой момент отодвинуться, куда-то отойти, вот что-то такое сделать, ну, чтобы сильно не рисковать. И вот мы сегодня про эти способы и хотели поговорить. Гештальтисты их называют способами контактирования, способами прерывания контакта. Ну, вот чуть-чуть порасскажем вам. Вы наверняка их знаете, любите и практикуете, мы тоже. Вот. Но еще раз напомнить о том, как можно все-таки сделать так, чтобы в лес не заходить, и чтобы с тобой ничего сильно не случалось, полезно напомнить.
Да, безусловно, все эти способы на каком-то этапе развития контакта, развития встречи являются полезными. Они, то есть, обеспечивают возможность вообще этой встречи. Но так как вот природа человека не совсем метафизична, то есть можно долго ждать, что со мной произойдет в этой жизни что-то прекрасное, потому что, безусловно, прекрасное в этой жизни есть, и если я буду ждать, оно со мной, безусловно, случится. А природа дуалистична, и нам необходимо замечать, что в нас есть уже некоторого устаревшего, и менять каким-то образом вот этот способ своего взаимодействия с миром на какой-то другой. Это всегда сопровождается тревогой, это неудобно, этого хочется избежать, и вот избегание очень нас очаровывает. И вот, наверное, начнем мы с первого способа, который называется слияние или по-научному конфлюенция, когда мы становимся одним целым. Да. Но до этого еще происходит то, что я не совсем понимаю, что со мной и какой я.
Да, вот можно сидеть, и тебе все нормально, все хорошо. Все вроде идет, как идет. Что воля, что неволя, все прекрасно. Что творог на завтрак, что каша, все чудесно.
Или отвратительно, все отвратительно.
Вот у кого какие настройки
базовые. Отвратительно, может быть.
Можно отвратительно. Вот кому как больше нравится, вкусовщина, это дело вкуса. Ну вот не различать, вот, что вызывает у меня какие-то чувства, что не вызывает. А так все нормальненько, все хорошо. И вот ты сидишь, и таким образом можно жить жизнь. И можно сильно ни с чем не встречаться. И у тебя нет каких-то вещей, которые тебя бесят, или нет вещей, которые тебя радуют. У тебя все хорошо, все нормально.
Да, и даже если внутри возникают какие-то отклонения от нормы, ну, такие некоторые переживания, то их очень удобно нормализовать, ну, говорить, ну, ничего такого особенного, вот, ничего такого стильного прямо со мной не происходит, чтобы сейчас вот я об этом говорил, этим делился, или это выявлял как нечто отдельное, из этого формировал свою потребность. Вот как есть, так хочу оставаться вот в этом.
Да, нам, может быть, даже что-то чуть-чуть волнует, но не то чтобы очень. Угу. Так. Вот это первый способ, как можно не встречаться с какими-то сложными, неудобными, некомфортными, чувствительными вещами. Вот можно их не чувствовать.
Да. Ну, а дальше начинается вот это пресловутое «мы», когда отдельные «я», и отдельные «ты», и отдельные кто-то еще объединяемся в некую группу очень прекрасных людей. И когда мы становимся все вместе вот этим вот единым целым, часть команды, часть корабля, оказывается, что мы хотим здесь одного и того же. Например, на группах, вдруг вся группа хочет учиться, вот, и говорят, ну мы же пришли сюда учиться. Вот. Поэтому учите нас, не надо здесь вот тут рассказывать о своих переживаниях, о том, что вас волнует, как надоело это, то, что вы говорите, что вам холодно. Вот мы же учиться пришли, вот, потому что мы здесь вот, все вместе и за неким целым.
Или наоборот, вся группа становится очень такой сочувствующей, сострадающей, и вот как-то мы так все друг друга сочувствуем. Мы такие теплые, такие принимающие, такие сплоченные, такие замечательные. И так у нас все хорошо. И так тоже можно жить. Вот среди чудесных людей. Прекрасно провести время. Весь интенсив, а можно и дальше как-то и так вспоминать о них с большим теплом. Вот. Главное никого не выделять. Главное не понимать, что ты хочешь чего-то другого, что отличается от группы. Главное, ну, как-то так гасить в себе тревогу, скуку и раздражение.
Да, и вот скука является таким одним из маркеров вот этого вот чрезмерно созревшего уже слияния, которое начинает даже подкисать. Слияние, безусловно, обеспечивает первичную безопасность, когда мы можем разглядеть другого в своей похожести на нас, убедиться в том, что ну каких-то серьезных там телесных или душевных травм он или они мне здесь не нанесут, и вот в этом впасть вот в это слияние, но затем вот эта вот квашня начинает прокисать и становится скучно. И потому что вдруг выделяются свои собственные потребности, а оказывается, что я делаю ну, не то, что хочу. Я вот молчу и или иду туда, куда не хочу, или вынужден молчать, например.
Все же хотят. Ну, да. Что мне стоит?
Или все хотят говорить об этом.
Да,
вот, а не об этом.
Да, я тоже могу, в принципе. Ну, буду вместе со всеми. Это чудесное чувство быть вместе со всеми. Это прекрасно. Это очень безопасно и предсказуемо. И надо им наслаждаться.
Какое-то время, да. А потом случается чаще всего прорыв злости. И если эта квашня перезрела, то может быть и ярость какой-то, что здесь происходит все совсем не то, чего я хочу. А если еще внутренняя вот эта вот потребность не созрела, потому что ну, она так задавлена слиянием, то она вырывается как вот все, что происходит здесь, вот этого я не хочу, а пока чего хочу, я не знаю. И тогда есть опасность попасть под давление коллектива, что ты вначале определись, что ты хочешь, а потом вот, собственно, выдвигай свое предложение. А пока не определился, чего хочешь, то вот сиди молчи, вот как все. Вот. И это вот в корне неправильно, потому что слияние как раз преодолевается вот этим некоторым протестом, что вот так я не хочу больше, хочу по-другому.
В общем, большие смельчаки, те люди, которые начинают говорить что-то очень неясное и очень раздраженное, и не понимая, о чем они говорят, вы делаете огромную работу для группы, ну, в общем, вам как-то будет тяжеловато, потому что можно испытать стыд, можно забояться очень сильно, потому что, правда, очень много требует энергии. И вы как раз прорываетесь в ту зону, в которой еще никто не был. Привет, новизна, да, вот машет вам. Вы встречаетесь с ней и, собственно, являетесь проводником этой новизны в группу. Ну, такие люди находятся, слава Богу, вот. Поэтому большое им уважение.
Да, поэтому вот контакт или возможность встречи начинает развиваться дальше, и мы дальше можем встретиться со следующим очаровательным способом, ну, вообще-то, который тоже используется для того, чтобы это приближение состоялось. В гештальт-подходе оно называется интроекция. И скажешь...
Ну, интроекция это вам знакомая, любимая, все должны это знать, все гештальтисты, да?
Точно все должны.
Чувствуете, да, уже пошло. Приличные гештальтисты должны хорошо уметь обрабатывать интроекты. Опытные супервизоры должны хорошо замечать интроекты терапевтов.
Точно, каждый должен владеть техниками работы с интроектами.
Все должны знать, как вести себя в группе, что можно, что нельзя. И когда, правильно. Да. Ну, и, собственно, ну, и я же знаю, как вести себя в группе, как приличные женщины себя ведут в группе, как приличные терапевты себя ведут в группе, как нужно быть в статусе тренера, да, например. Ну, все знают это. Громче, да? Хорошо. Я буду говорить, вот нужно говорить громче на лекции. Все об этом знают.
Ага.
Да, и мы могли бы тоже знать, правильно. Ну и, собственно, интроекция тоже позволяет нам очень быстро, быстрее, чем следовало бы, сориентироваться в ситуации, опереться на какие-то очень готовые шаблоны, выученные, и они, правда, помогают. Правда, как вот Миша мне сегодня с утра говорил, все же знают, что под поезд бросаться не надо. Это хороший интроект.
Но мало кто пробовал.
Да, никто не проверяет, и чудесно, что не проверяет, и не стоит.
Да. Ну и так как все мы родом из детства, то есть вот эти вот какие-то незыблемые интроекты, которые заложены у нас, испитаны с молоком матери и ремнем отца, благодаря которым мы можем совершать некоторые первые приближения. Ну, например, как-то знакомиться. Вот имя, город, вот говорите. Или чуть больше о себе. Заходить в знакомство с профессиональной позицией, например, называть свои регалии, индекс Хирша, вот, насколько высоко, какими-то другими такими правилами, которые мы вынесли из своих семей. Ну, или вот говорить о том, что вот замечать то, что тренера или отцы-основатели гештальт-терапии говорили про интроекцию, ну, несколько другие слова, вот, нежели говорим мы. И вообще, конечно, они более правильные люди, потому что, ну, они точно уже умерли, вот, и...
им стоит верить, а не вот этим вот новеньким, вот да, этим, молоденьким. Да. Вот не вот этим вот надо верить, вот. И вообще, конечно же, мой самый первый терапевт лучше всех знал, что со мной делать. Мой самый первый супервизор тоже лучше всех давал супервизию. Вот то, что сейчас происходит, это, конечно, как-то не так. Он что-то не то говорит, что-то не то пытается со мной вот провернуть. Непонятно. В общем, как-то ты вернись, пожалуйста. Вот терапевт должен говорить вот это, а супервизор вот это.
Да, и тогда появляется в группах, например, очень много разных правил, благодаря которым группа все не может никак зажечь, потому что вот есть регламент того, в какой очередности идут сессии или как правильно проводить шеринг. А можно ли превышать время, допущенное или взятое на сессию, вот, есть ли первоочередные какие-то заявки, которые надо обрабатывать, потому что люди выстроились в очередь.
Ну, если кто-то плачет, то, конечно, нужно кинуться на встречу,
или вот по эмоциональному.
Спасти, да, вот как-то обязательно это надо делать. Но иногда вот так сидишь, и вдруг выясняется, что ты, конечно, приличная женщина, очень хороший терапевт, но чьи-то слезы, например, тебя вообще-то не волнуют. И наоборот, больше раздражает, и хочется чего-нибудь другого. Ну, чтобы это все в группе закончилось, а началось бы чего-нибудь другого. Но вот прям, ну, надо же следовать, если человек плачет, надо помогать. Ну, вот этот вот конфликт ощущается как нарушение запрета, как я хочу сделать что-то такое, вот прям, ой-ой-ой-ой-ой. И переживается как вина, либо как стыд, вот что-то такое. Какие-то странные желания меня обуревают, Миш.
Да, вот. Угу. Нарушение запрета, оно сопровождается чувством вины и таким внутренним страхом, что последует наказание какое-то. Ну, точно группа как-то отчитает, например, или тренер. Вот,
наругают.
И поэтому вообще неплохо в эти моменты задавать тебе вопросы, ну вот что я нарушил, какое правило, а если вот нарушил какое-то правило, то кому и сколько я должен за нарушение денег, потому что ну, лучше все переводить в формат денег, это такой универсальный все-таки эквивалент оплаты своей вины. Если вина вдруг не оплачивается деньгами,
совсем плохо.
Ну, вот, может, и ничего, что вы нарушили. Вот. Может быть, это правило, которое подлежит, ну, как и любые правила, в каком-то случае, в проверке, пересмотру, да. И вы будете тем решившимся на пересмотр. И кто-то из группы или из ваших близких вас поддержит, говорят, да, действительно, что-то это какая-то фигня была, она уже устарела, давай по-другому.
Когда-то кто-то должен выходить за границы, чтобы открывать новые вещи, новые территории. Слава тем смельчакам, которые подвергают сомнению прописные истины. Большую работу делаете, очень смело себя ведете, нарушаете запреты. Ужас ужасный в том, что иногда ты выходишь за границы и обнаруживаешь, что там что-то прекрасное. А иногда ты выходишь за границы и обнаруживаешь, что там ну, вот что-то не то. И вот как мама говорила, мама была права, да, правда. Вот. Но это уже ваш личный опыт, это уже ну, что-то, что вы сами лично проверили, а не то, что вы приняли как данность. Потому что неизвестно, правда, что там за границами. Вам сказали, что там что-то есть или чего-то нет. Но вот мы же существа любопытные, и мы должны такими оставаться.
Да, и выходя за границы в одной ситуации, можно не получить желаемого, а выходя за границы в другой ситуации, это желаемое может случиться. Оно, ну, вообще, то, что касается потребностей, это, ну, как бы не гарантировано. Не гарантировано, что ваши действия приведут к тому, что вы получите вот это вот желаемое от другого, чем вы хотите наполниться. Потому что другой, он живет в своем мире, он живет со своими потребностями, и он в этот момент готов встречаться и с вами нарушать эту границу, либо наоборот не готов и туда с вами не пойдет. И это не значит, что вы плохие или он плохой. Ну, в общем-то, никто не виноват.
Да. Ну, и нужно перейти уже к другому способу, к проекту, к очень такому интересному и веселому, о котором тоже любим, знаем, практикуем. Вот. И когда нам нужно, собственно, уже вступить в контакт с другими людьми, можно же очень хорошо предположить, что они про нас подумают, что они почувствуют, какие они есть на самом деле, как они к нам относятся. И очень хорошо знать все про другого человека так внутри себя.
Но это полезно.
Полезно, да.
Все про других.
Очень, очень безопасно. И, соответственно, внутри моей головы уже развернулся диалог с тобой, ты мне уже ответил. Ну и, собственно, зачем мне уже слышать эти слова от тебя вживую? Ну, ты же мне уже все сказал, я тебе сказала, ты мне сказал, можно ничего не произносить.
Живое зачастую оказывается далеко не настолько прекрасным, как образ в голове.
Да, вот мы с Мишей обсуждали про то, что я, например, тебе скажу, Миша, что ты, что я боюсь, что ты меня обесценишь и застыдишь. А ты возьмешь мне...
Да, могу.
Вот, а он меня возьмет и скажет, да, могу. А в моей-то голове он мне говорит, нет, Аня... Вот кого-кого, только не тебя. Вот тебя люблю, буду ценить, уважать, поддерживать. А он, оказывается, вот как я предполагала, что вот он может быть жесток, он так мне и сказал, что да, действительно.
Да, и дальше можно убеждаться, что в этом ответе, что да, могу, и есть проявление жестокости, небережности, и вот этого вот самого обесценивания, про которое ты говоришь.
Да,
вот
что,
уже и обесценил.
Да. Что же делать-то с этим? Лучше не спрашивать. Да, лучше сидеть и надеяться на то, что этот человек все-таки со мной так поступать не будет. Найдется же совесть, да?
Ну, проблема или наоборот удовольствие заключается в том, что у нас в голове, ну, в психике огромное количество образов разных людей, практически всех, с кем мы встречались так или иначе за свою жизнь. И так происходит, что вот психика, она же стремится, ну, так позволю себе отделить психику от человека, стремится более экономическим способом дать возможность человеку прожить свою жизнь. Поэтому вот эти вот образы мы так накладываем постоянно, достаем изнутри себя и накладываем на людей, на ситуацию. Ну и, конечно, знаем, предполагаем, как она будет разрешаться дальше. Это такой эвристический способ. И вот когда оно случается и помогает потребности наши удовлетвориться, то ничего и плохого-то и нету в этой проекции. А когда не случается, то вот в этом месте вот есть очарование такое свалить из ситуации, ну сказать, ну ситуация не та, в общем, не подходит, не в этот раз, в общем, не было этого. Или попробовать как-то подействовать по-другому. Ну, то есть начать другому о себе что-то рассказывать. И спрашивать.
Да, или спрашивать. И очень часто такое бывает, правда, что я что-то другому рассказываю, тогда вопрос, хочу ли я услышать его ответ. А то мне бывает важно рассказать, расскажу, так, ты послушай, но не отвечай. Ну вот, молчи, ничего не в ответ не говори. Потому что в моей голове ты реагируешь на меня, конечно, гораздо лучше. Вот, чем есть на самом деле. Ну вот проекции полезны тогда, когда нам нужно, правда, так, приближаться, что-то узнавать. Хорошо, когда вы видите какого-нибудь бритоголового молодого человека 2 на 2 в переулке с ножом и предполагаете, что он имеет дурные намерения относительно вас и начинаете избегать контакта. Это полезно. Продолжайте так делать. А иногда полезно, наоборот, рисковать и контакта не избегать. Например, предполагать, что человек может вас обесценить, спросить и, правда, убедиться в том, что может. Потому что тогда у меня есть какое-то, ну, уже знание и, может быть, даже готовность как-то с этим действовать. Может быть, я буду рисковать с тобой тогда, а может быть, не буду рисковать, ну, правда. А может быть, если ты меня начнешь обесценивать, я тебе буду тоже какие-нибудь гадости говорить в ответ.
Ну да, я вполне не сомневаюсь, что ты можешь.
Да, я могу.
Ага, да, потому что может, например, этот человек в переулке быть продавцом ножей. Вот. А как раз нужен нож. Вот. Ну, то есть важно смотреть еще на ситуацию, в которой мы встречаемся. Ну, бывает же.
Да, бывает.
Вот. И, ну, вот, точно еще, наверное, не стоит бояться быть, ну, как-то, на вас там всех проецируют. Вот, так же, как и вы сейчас на нас. И вот, ты жива?
Да.
И я живой. Вот. И при этом можно как-то оставаться собой, быть собой, и чего-то вот о себе говорить, рассказывать. Вот мы сейчас делимся своими мыслями, и проекции у вас становятся чуть меньше. Вот видите нас в своей красоте и мудрости. Вот. Хорошо.
Хорошо.
Да.
Еще один прекрасный способ.
Угу.
Про ретрофлексию тоже нужно поговорить. Мы, как терапевты, практикуем ее активно. Вообще прелесть ретрофлексии в том, что чем больше ты ее практикуешь, тем более мудрым, зрелым и самодостаточным ты кажешься. Вот, запомните. Если хотите сойти за умного, сдерживайтесь.
Да.
Блин. Видели, да, что делают? Видели? В общем, ретрофлексия штука полезная. Правда, иногда важно удерживать какие-то свои желания, эмоции, какие-то спонтанные свои решения. Не размещать их в каких-то небезопасных кругах. Вот я не знаю, там захочу я внезапно познакомиться с тем самым молодым человеком в темном переулке. Хорошо, если я утешу свое желание. Ну, может быть, и неплохо, да, будет. Или еще какие-нибудь вещи. Но иногда это правда переходит в тот момент, когда я начинаю удерживать очень много, слишком много. И когда я предпочитаю прям совсем не рисковать, чтобы, не дай бог, не оказаться в небезопасной для себя ситуации. Ситуация, где я очень уязвима, где я хрупка, где я открыта, где мне правда могут сказать правду, а я, может быть, не очень хочу ее знать. Я на себя не так смотрю, вот как вы на меня. Я внутри вообще нежный цветок, да, а вы мне рассказываете про меня всякие вещи, которые знать не хочу.
Ну и тогда при таком чрезмерном удержании могут возникать разные телесные симптомы. И так порой на группах участники делятся тем, что сейчас тяжело, вот, сейчас как-то легко, появляется раздражение, делятся болью, в том числе психической, говорят, мне больно от этого. Значит, точно происходит какое-то удержание, какая-то внутренняя сила сдерживает какую-то направленность вовне. И хорошо бы вот этим физическим ощущением не удовлетворяться ими, а разворачивать их в форму чувств. Потому что вот мне тяжело, ну, потому что обида возникает.
А на кого?
Да, и дальше ее разворачивать, придавать ей некое направление.
Да, да, потому что когда мы сдерживаем с кем-то. Мы не одни в вакууме, да, идеальные кони, да, вокруг нас есть люди, и мы, правда, на них как-то реагируем, и что-то мы удерживаем, там, по отношению к тебе, или по отношению к тебе, там, кого-то я берегу и забочусь, кого-то я опасаюсь, что-то такое происходит. И как раз, если мы рискуем этим вещам придавать какое-то направление, интенциональность, да, такую задавать, то как раз у нас появляется шанс оказаться в месте, которое нам ново, незнакомо, где есть другой человек, и он чего-то мне скажет в ответ. О, боже мой, какой кошмар. Да.
Или так вот покивает головой, скажет.
Угу. Вот. И сойдет за умного.
Да, чтобы опять сойти за умного, вот, а удержав при этом ну, какую-то растерянность, например, внутри себя, и страх быть в этой растерянности обнаруженным, вот, потому что ну, там же есть какой-то интроект, что настоящий мужчина, вот, если взял в руки микрофон, то должен постоянно в него говорить. Вот, и что-то такое говорить, чтобы, даже если сам не особо понимает, что вот ловить много на себе взглядов приятных. Ну, вот так.
Вот так вот. И еще хочется сказать про то, что у нас большой соблазн перетерпеть. Вот, выстоять, и тогда мы будем выглядеть очень героически. Перетерпеть клиентов, перетерпеть терапевтов своих, ну, как-то так выдержать. Ну, мы же такие устойчивые, мы же такие, как сказать, натренированные, мы можем много чего принять, мы такие заботливые, мы такие принимающие, мы такие понимающие. Вот иногда очень полезно не терпеть, не принимать, не заботиться, не уважать. И это будет какая-то другая территория. Вот, правда, какое-то новое открытие. Там, где возможно что-то совершенно иное. Никогда я тебя просто выдержала и перетерпела. И мы такие разошлись, очень милые люди, понимали друг друга вслед.
Да, и тогда вот какая-то попытка творчески реорганизовать сложившуюся ситуацию позволяет вот ощутить вот это вот телесное расслабление. Преодоление ретрофлексии сопровождается неким приятным ощущением в теле. Там, где вот было излишнее расслабление, возникло напряжение приятное. Там, где было напряжение и тяжесть, вдруг расслабление стало легче. А там, где была боль, появилось приятное ощущение. Там, где было тепло, там нежность, например, да, появилась какая-то.
Да, это вот. Ты так рекламируешь, но перед этим будет сложнее. Вот, это вот я вам хочу сказать. Мы же не зря удерживаем. Мы же удерживаем, потому что вообще-то предъявляться сложно. Вообще-то говорить о каких-то вещах очень сложно. Приличные люди так не делают. Тем более терапевт, тем более супервизор. А уж клиенты ну, тоже, как бы, тоже ведут себя прилично. В общем, вот это вот сам первый шаг преодоления, разворачивания, когда мы вступаем на новую территорию, вот он очень сложный, правда. Там Миша рекламирует, что будет хорошо. Может быть.
Да, не факт.
Вообще. Но, как я тут славу героям пою, славу героям, которые это делают. Тоже делаете большую работу, правда.
Да?
Да. Ну, что про дефлексию говорить? Что про нее говорить?
Про дефлексию говорить не будем, потому что дефлексию... И так всем понятно, что это такое. Потому что... Ну, вот я анекдот лучше расскажу.
Анекдот прям сейчас схема. Хоть анекдот запомню.
Да, анекдот лучше, чем про дефлексию. Вот шел медведь по лесу, увидел, горит автомобиль, сел в него и сгорел.
А еще есть люди, которые первый раз на Алтае, им хочется в горы, конечно же, и я знаю очень много прекрасных мест, куда можно сходить, и поговорить, и потом поделиться впечатлениями.
А еще ты не первый раз на Алтае, ты можешь рассказать о том, как было на прошлых интенсивах?
Да, на прошлом интенсиве, конечно, было лучше. Там как-то было, и группа была какая-то поотзывчивее. Ну, вот знаете, а еще мы так сидели, там вино пили на берегу, там гитара играла, костер горел. Вот чудесно.
Ну, в общем, разного рода приятные разговоры в группе о чем-то таком очень приятном, которое касается воспоминания о былых победах, либо мечтании построения некоторых воздушных замков. Это вот все то, что касается дефлексии. Дефлексия также приводит к нарастанию скуки в какой-то момент. Наиболее чувствительные к этому вдруг говорят, начинают материться и говорить, что что-то такое происходит.
Ну, да, бывает, о чем мы говорим?
Да, люди очарованы вот этой дефлексией. И вот говорят, а к делу так вот и до дела не доходит.
И все остались приятными людьми.
Да.
Чудесно посидели.
Вот и чудно, трам-пам-пам, песенка такая была.
Да-да-да. Анекдоты рассказывали, что это веселые, классные люди. Вот, ни о чем не поговорили.
Да.
Есть еще 9 минут.
Да, есть еще.
Вот еще анекдот.
Да,
понравилось еще. Про дефлексию. Дефлексия прекрасна.
Но это самое, надо переходить к чему-нибудь другому. Вот еще очень важно, конечно, договориться обо всем, что будет происходить, что не будет происходить.
Досконально.
Досконально. И да, не предупреждали о том, о чем меня не предупреждали, вот чтобы оно не происходило.
Перед тем, как вступить в отношения, надо договориться на берегу обо всем.
Угу. И это будет про эготизм, наша с тобой часть такая.
Да.
Будет эготично не сказать про эготизм. Вот. Сейчас такова культура. Те, кто читает Инстаграм, те знают, что, естественно, у нас культура отношений. Отношения нужно строить. Строить отношения с людьми важно через договоренности, словами через рот. И нужно договариваться. Договариваться нужно обо всем, желательно на берегу. Так что было ясно, четко, конкретно и понятно. О сексуальных отношениях тоже нужно договариваться. Какие практики применимы, какие неприменимы. Желательно заключать письменный договор, где партнер представляет галочки, что я могу сделать, что нет. Если я собираюсь что-то сделать с партнером, я должен его спросить, чтобы получить четкое «да» в ответ. На группе то же самое. Если я собираюсь кому-нибудь что-нибудь сказать, я должен получить разрешение на то, чтобы это сказать, предупредить партнера, как я буду на это реагировать. И, соответственно, я тоже не буду ничего говорить, если я не получу четкое понимание того, как будет группа реагировать на то или иное мое сообщение. Я хочу, чтобы в группе не было никаких обесценивающих и судящих высказываний. Я хочу, чтобы в группе как-то бережно относились к моим переживаниям. Чтобы, если что, платки лежали справа от меня.
И обязательно надо установить, что значит бережность,
да,
по пунктам.
По пунктам.
И чтобы все это согласовали, кивнули, сказали «да».
Да, и собственно, на список договоренностей мы можем потратить 5 дней. 6.
Ну, стройка дело такое непростое, да, потому что вот строить отношения, есть вот это вот такой фразеологизм чудный, это вот мучительное достаточно занятие, потому что из вот этих многих пунктов вылезает много подпунктов.
А если есть разночтения, нужно их обязательно согласовать.
Угу. Да, 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 любое разночтение надо согласовать со всеми участниками, и их ближайшими родственниками, ну и так далее.
Чувствуете, идея хорошая, договариваться, вообще прекрасная, но превращается в какую-то фигню, вот в слишком рафинированную, в чересчур скучную, в чересчур затянутую и так далее. И это тот риск, который у нас есть, когда мы чересчур сильно бережем себя, чересчур сильно заботимся о том, чтобы с нами, не дай бог, не случилось чего-то непредсказуемого.
Да, и вот преодолевать вот этот вот очаровательный механизм эготизма помогает, ну, вот такая мудрость. Я из Мурманска, там флот есть, такой большой атомный северный флот. Там есть такая пословица: на флоте любая проблема сама как-нибудь с собой рассосется. Вот. И когда вы вступаете в отношения, то вот что-то неясное, оно как-то само собой рассосется. Вот. Ну, как-то оно случится, как-то дальше, если это возникнет как некая острая сложность и ситуация, то можно будет к этому вернуться и про это поговорить, потому что сама ситуация подкинет фигуру для того, чтобы о ней можно было говорить. А пока ее нету, то можно начинать, можно двигаться дальше в отношениях.
Да, важное будет возвращаться, важное найдет вас само, будет возвращаться к вам раз за разом. А то, что можно проехать, вы проедете, и слава Богу. И тут, конечно, большой риск доверять вот этому процессу, потому что все рассосется, как Миша говорит. А вдруг не рассосется? А вдруг я как-то поранюсь в этом месте? Или вдруг я как-то заденусь? Или вдруг я покажусь какой-то, опять-таки, уязвимый какой-то, не такой там? Ну, тем более, вот, а у меня, а я тут аж целый терапевт, супервизор, ведущий групп и так далее и тому подобное. Какой кошмар, да? Но вот этот вот риск доверять спонтанности, риск доверять чему-то, что произойдет само по себе, это то, что может нас вынуть из вот этой вот ужасного занудства, когда мы пытаемся обо всем договориться.
Ну да, и вот этот то, что само собой рассосется, мы же говорили до этого о чувствительности к себе, о том, что если что-то не подходит, даже несмотря на то, что я об этом заранее договорился, то вот я могу, конечно, опираться на тот интроект, что раз договорился, то все, вот держи, сдал слово, держи. А могу нет, не опираться, говорить, значит, нет, не подходит. Вот сейчас не хочу так.
Некоторые люди не хотят договариваться, нет. Или передоговариваться, или еще что-то не хотят. Так бывает. Вот. И правда, хорошую работу делают люди, которые пытаются установить границы, и хорошую работу делают люди, которые говорят: слушайте, ну может хватит уже, может вот этого границ достаточно, и пойдем куда-нибудь дальше, может не будем досконально как-то там, что можно делать, что нельзя делать, может там на месте разберемся, вяжемся, там разберемся.
Ну что?
Да, и вот хочется как-то завершить, мы подумали на том, что мы вот в гештальте все время вам говорим: относитесь к себе бережнее, относитесь к себе бережнее, как-то любите себя, заботьтесь о себе. А вот на этой лекции нам хочется сказать: не берегите свое сердце слишком сильно. Дайте себе быть чем-то увлеченным, чем-то захваченным, дайте чему-нибудь с вами случиться. Дайте себе право рискнуть или что-то попробовать новое. Может быть, вы огребетесь. А может быть, получите какой-то бесценный опыт.
Ну да, потому что вот уязвимости наши, про них хорошо бы знать. А второе, неплохо их показывать и предъявлять другому. И тогда здесь, где я предъявляюсь своей уязвимостью, я парадоксальным образом становлюсь сильнее. Потому что, вот согласно теории парадоксальных изменений, я принимаю эту свою часть и ею усиливаюсь. Я готов быть уязвимым и представать перед другим вот этой уязвимостью и ввязываться в отношения, опускаться дальше в это плавание.
Да, потому что если ты не пойдешь в лес, с тобой ничего не случится. И это прямо будет жалко.
Все. Спасибо.